Судьба русского крестьянства в эпоху коллективизации. Но все же самым страшным оказалась даже не сама коллективизация, ее беззаконные методы, крайне сжатые сроки добровольного объединения в колхозы, а то, что она сопровождалась ликвидацией кулачества как класса. Разнарядки на создание колхозов выдавались вместе с контрольными цифрами на ликвидацию кулака, а в сущности состоятельных домовитых крестьян. За несколько месяцев сотни тысяч семей кулаков и подкулачников, обязательно вместе с семьями, включая глубоких стариков и грудных детей, были выселены из своих домов, лишены земли, жилья, имущества, посажены в товарные вагоны и отправлены на север, в Сибирь, Казахстан и другие отдаленные районы страны. Там их безжалостно выбрасывали посреди заснеженного поля, обрекая на гибель всех тех, кто еще не умер в многонедельной дороге. Согласно секретной инструкции ЦИК и СНК от 4 февраля 1930 года, надлежало заключить в концлагеря, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания, 49-60 тысяч человек, а в северные и отдаленные районы выселить от 178 до 214 тысяч семей, то есть примерно 1 миллион человек. 5 тысяч жен и детей ссыльных кулаков, поселенных под Вологдой в бараках, писали председателю в ЦИК Калинину об ужасающих условиях жизни. «Михаил Иванович, если бы вы посмотрели жизнь в бараках, вы бы пришли в ужас. В этих бараках не прожить 2 года, и ни одного из нас не останется в живых. Бараки построены в лесу, в сыром месте, имеют по 25 метра воды. Бараки эти построены из тесу и крыты соломой, так что ветер кругом свистит. Нас в каждый барак заселено по 150 человек, из продовольствия ничего не получаем, кроме хлеба 3/4 фунта, а приварки никакой. Мы взяли с собой продовольствие, но когда увозили, у нас его отобрали в Вологде местные власти, но мы не считаемся с этим, что сало, муку белую отдали, а нам теперь ничего не дают, кроме одного кипятку. Справки НКВД подтверждают высокую, в 6-7 раз выше, чем у местного населения, смертность детей у переселенцев, особенно в первые 2 года акции. Детей погибло не менее 350-400 тысяч человек. Но и тем крестьянам, которые жили на севере и в Сибири, не было лучше. Их также выселяли, но только еще в более глухие и страшные места. В одном из донесений сибирского начальства, переданного Сталину, сказано: «Работа по конфискации у кулаков развернулась и идет на всех парах. Сейчас мы ее развернули так, что аж душа радуется. Мы с кулаком расправляемся по всем правилам современной политики. Забираем у кулаков не только скот, мясо, инвентарь, но и семена, продовольствие и остальное имущество. Оставляем их, в чем мать родила». По данным наркома НКВД Ягоды, в 1930-1931 годах было выслано на север и в отдаленные районы страны 1 200 000 человек, в том числе 454 тысячи детей. Под внутрирайонные переселения, то есть в пределах областей, подпало 650 тысяч человек. Итого почти 2 миллиона человек лишились своих хозяйств, были сорваны со своих мест, подверглись репрессиям. Выселение кулаков продолжались и в последующие годы. В 1931 году в тюрьме оказывается профессор Чаянов и его товарищи по выдуманному обвинению в создании трудовой крестьянской партии. Советской власти было за что не любить этого крупного знатока сельского хозяйства. Сталин писал: «Простое сложение крестьянских орудий в недрах колхозов дало такой эффект, о котором не мечтали наши предки». Чаянов же думал иначе. Сама природа сельскохозяйственного предприятия ставит пределы его укрупнению, благодаря чему количественные выражения и преимущества крупного хозяйства над мелким в земледелии никогда не может быть большим. Принуждающая воля у коллектива всегда менее напряжена, чем воля единоличного хозяина, работающего в погоне за наибольшей прибылью. Коллективные сознания и воля всегда менее подвижны, более медлительны и почти не допускают интуиции, столь важной во всяком предпринимательстве. К тому же каждый колхозник вправе сказать: «Зачем я буду работать больше, чем работает мой сосед, раз и мое вознаграждение будет равным?» Точных данных о погибших крестьянах нет. Считается, что погибло как минимум около 3,5 миллионов человек. Впрочем, Сталин, по словам Черчилля, сказал ему об уничтожении за время коллективизации 10 миллионов человек. Коллективизация стала настоящим геноцидом в отношении крестьянства. Причем репрессии коснулись лучшей части деревни, расправились с наиболее состоятельными, инициативными, работоспособными, многосемейными крестьянами. Впрочем, лидеры, да и партийные массы, крайне низко ставили крестьян. На фоне индустриализации крестьянский труд казался убогим, примитивным, отсталым, а крестьяне – людьми второго сорта, реакционным, некультурным классом хозяйчиков, куркулей, чуждым социализму, подлежащим, по мере продвижения к коммунизму, ликвидации тем или иным способом. Как бы то ни было, коллективизация принесла чудовищные страдания ни в чем не повинным людям. Своей политикой большевики нанесли невосполнимый ущерб генофонду прежде всего русской нации. Крестьянство, как особый, складывающийся веками тип русского сельского жителя, было уничтожено навсегда. Ему на смену пришел колхозник, не заинтересованный в своем труде, привязанный к колхозу, как крепостной крестьянин. Коллективизация стала огромным поражением народа и страны. Погибли миллионы людей, миллионы были ограблены и разорены. Несмотря на механизацию производства за счет тракторов и комбайнов, произошло резкое падение урожайности, валового объема сельскохозяйственного производства, налицо был упадок животноводства. Для власти оказалось важным другое. Коллективизация стала важной политической и экономической победой большевиков и лично Сталина. Уничтожив экономически самостоятельного и независимого крестьянина, советская власть фактически ликвидировала корни всякой народной оппозиционности, а тем более мятежей, досаждавших большевикам с 1918 года. Коллективизация решила также и столь болезненную для партии проблему хлебопоставок. Колхозы стали инструментом насильственного, внеэкономического решения продовольственной проблемы, а в сущности инструментом изъятия почти бесплатного продовольствия. Теперь не было нужды в экономических рычагах поощрения товарообмена между городом и деревней. Все стало проще. Главной задачей колхозов было выполнение строго в установленные сроки под угрозой тюрьмы и ссылки плана хлебозаготовок, а также поставок множества видов продукции и сырья. При повсеместном падении производства заготовки зерна, по словам Сталина, в 1933 году увеличилось с 500-600 миллионов пудов до 1200-1400 миллионов пудов, а вывоз хлеба за границу, несмотря на страшный голод на Украине, рос необычайно быстро. 1928 год – 1 миллион центнеров, 1929 – 13 миллионов, 1930 – 48 миллионов 300 тысяч, 1931 – 51 миллион 800 тысяч центнеров. Так и были найдены средства на индустриализацию.